соответственно, подумал, в общем. Это стихотворение, оно как бы про вот это вот постреволюционное ощущение. Mm-hmm. Одна исключительно мудрая леди надоумила меня к этой мысли, что это стихотворение про постреволюционную фрустрацию. Ну, в смысле, что есть такой взгляд, как бы герменевтический. Вот. И что то, что меня лично завораживало в нем всегда, это то, что в нем как раз и очевидно, и ярка вот эта вот свобода без ограничений. Ну, то есть первые три строчки задают этот самый фрейм. Фрейм, ну, не фрейм, наоборот, типа отсутствие фрейма. Хорошо, что нет царя, хорошо, что нет России, хорошо, что Бога нет. Только желтая царя, только звезды ледяные, только миллионы лет. Вот, и, ну и дальше там, соответственно, ровно про это же. И это абсолютная неограниченность, такая как будто бы это абсолютное пространство для внутренней свободы. Вот. И я встречал удивительно много ситуаций, когда люди, ну, то есть там однажды я достаточно публично высказал это стихотворение в интернете, и мне пришло достаточно много обратной связи про то, что «Господи, какое жуткое стихотворение! Страшенное! Катастрофа! Я слушаю, и ну, в смысле, и не могу, это так страшно!» А мне кажется, что это как раз вот, типа, просто это ситуация, где ограничений, ну, не осталось.
Ну вот, мне очень интересно поисследовать эту историю про отсутствие ограничений и действительно внутреннюю свободу, потому что для меня знак равенства вот здесь вообще не то чтобы загадочен и не очевиден, он мало понятен. Угу. Давай ты мне сначала скажешь число от 117 до 427.
Я предлагаю 117 и вторую строчку сверху. Так сказать, 117 и 2.
И 2. Когда одна жена повелевает мужем, в отношениях между женами царит беспорядок. Как только один советник пользуется доверием государя, среди служителых людей царит смятение. Вот так ревнивая жена без труда разбивает семью, а один чиновник-смутьян без труда разбивает государство.
Mm-hmm. Ух.
Я сейчас читаю книгу.
Mm-hmm.
Это такой средневековый постапокалипсис. История о том, как вся Европа вымерла, и поход Тамерлана уперся в чумную Европу.
Ух.
И не то чтобы, ну, вот не как было, чумой поболели, да и пережили. А вот прям совсем вся Европа вымерла как класс. И, соответственно, дальше нету никакого, во-первых, противодействия как монгольской, так и китайской, индийской экспансии. Нету никаких колоний Европы в Африке. Нет никаких колоний Европы в Новом Свете. Нет никаких монастырей, нет никакого Ренессанса, нет никакой передачи знаний, нет какого черного времени.
Ну, в смысле, это и есть, ну, типа, это как бы совсем просто максимально абсолютно черное время.
Нет, это не черное время как таковое для... Ну, это черное время, очевидно, для Европы, но светлое время для ислама, буддизма и прочих историй, потому что все остальные народы живут. Вот, и просто...
Это просто такая не слишком европоцентричная модель.
Абсолютно не она. Вот, Европа вычеркнута. Вот, и там это достаточно... Я когда начинал читать, это была достаточно скучная история с историей про перевоплощение душ из одного тела в другое, с историей про какой-то поверхностный рассказ жизни монголов, Китая и так далее. Мне показалось, что после, там, не знаю, Яновского Чингисхана очень скучно читать подобные вещи, когда автор пишет о том, о чем только умозрительно предполагает, без mm-hmm. каких-то... Но, в частности, сейчас вот я дочитал, наверное, первую треть, нет, четверть. Вот. Читаю дальше, почему-то мне хочется эту книгу докрутить до конца, и здесь идет рассуждение, главенствующей историей во всем мире становятся ислам и буддизм, Китай и арабский мир. И в частности, одно из мест...
То есть в Китае победил буддизм, типа не конфуцианский даосизм, там не лигизм, именно буддизм.
Вот конкретно про Китай там... описывается странно, там не описывается вовсе религиозный строй, а просто экспансия Китая как такового. Mm-hmm. Китайцы хитрые, умные и так далее. Но неважно. Суть в том, что один из главных персонажей рассказывает, точнее, женский персонаж, рассказывает свою трактовку ислама. Бог пишет, автор: «Говоря свое слово через Мухаммеда, ясно дал понять, что женская душа равна мужской, и к ним следует относиться как к равным. Богом женщинам дано много прав: право наследования, право развода, право выбора, право распоряжаться своими детьми. Перед первой хиджрой, перед первым годом, посреди царившего межплеменного хаоса, убийства и воровства среди общества обезьян, Бог сказал Мухаммеду изменить это. Он сказал: „Да, ты можешь брать в жены несколько женщин, если захочешь, если ты сможешь сделать это, избежав раздоров“. И следующий стих гласит: „Но раздоров избежать нельзя“». Что же это, пишет, говорит, значит, персонаж, как незапретное многоженство, изложенное в двух частях в форме загадки или урока для мужчин, которые не подумали бы об этом сами. Вот, и эта история про то, что раздоров избежать нельзя, по-моему, весьма-весьма прекрасна.
Ну, с другой стороны, это же, ну, это, ну, мудрые люди говорят, что боль неизбежна, а страдание опционально.
И заставляет двигаться дальше.
Ну, наверное. Ну, то есть, в этом смысле там...
Я думал, ты Земфиру цитируешь просто.
Оу, серьезно? Нет, я не цитировал Земфиру, к сожалению, сейчас. Так. Ну, в общем, наверное.
Тогда процитируй еще раз.
Ну, боль неизбежна, страдание опционально.
Угу.
Если у Земфиры это где-то есть, мое очередное уважение Земфире.
Нет, у нее боль тем и полезна, что заставляет двигаться дальше.
Ну вот. Угу. И, соответственно, да, ну, как бы это... Ну, я просто много думал об этом, именно включить. Ну, то есть, мое интернет-детство пришлось на момент, когда в интернете цвели и пахли всевозможные анонимные сообщества и пространство анонимной коммуникации. Вот, поэтому, ну, как бы, это сильно в моей культуре, во-первых, а во-вторых, много в культуре есть явлений, которые я там, через себя пропустив как-то внимательно, на них опираюсь неизбежно, как на часть там, собственной личности. Вот. И когда я был маленький, ну, такой сравнительно какой-нибудь, мне было там лет, ну, 12, наверное, 10, что-то между. Вот. Попался мне в руки, значит, замечательный вики-проект Lurkmore. Вот. Угу. И, собственно, Lurkmore научил меня одному слову, которое я сразу-то не понял особо.
Так.
Слово это было «бадхёрт». И сейчас оно в среде людей образованных, культурных и в разной степени, как это, погруженных, снобских или каких-либо еще, оно скорее такое маркерно окрашено негативно. Ну, то есть, если человек говорит слово «бадхёрт», наверное, ну, как-то это... не камильфо, в общем, не знаю, как это сказать более... Ну, то есть это типа как-то его не в лучшем свете этот маркер маргинальный его выставляет.
Так.
Вот. А у меня со словом «бадхёрт», в общем, связана какая-то большая история про то, что я прочитал статью про «бадхёрт» и ничего не понял. Ну, то есть, типа, какая боль ниже спины? Что? Что имеется в виду? Почему я, прочитав текст, должен испытать боль ниже спины? Вот. И только потом, до меня дошло. Вот. И я как-то...
Пока сам не почувствуешь, не поймешь.
А, возможно, возможно, да.
Не служил ни мужик.
Не служил ни мужик. Все так. Я, ну, как бы через какое-то время, наверное, почувствовал, но к тому моменту уже тоже понял. Вот. А еще я понял, что я чувствую эту вещь я постоянно. И это был какой-то там первый сигнал моей, значит, какой-то минимальной осознанности, возможно, в жизни. Потому что я начал думать о том, что вот прямо сейчас, очевидно, я испытываю это. Там, ну, можно там с определенной долей точности перевести это как фрустрацию. Вот. Говорить о том, что вот прямо сейчас я испытываю фрустрацию.
Ты то ставишь есть... сейчас знак равенства между фрустрацией и бадхёртом, я правильно понимаю?
А, да, я хорошо. Их отождествляю практически, да.
Благодарю тебя.
Спасибо. И... Ну, это правда похоже, да? Ну, ты просто...
Да, я понял.
Вот. А потом я прочитал какое-то большое исследование. Это была чья-то какая-то докторантская работа. Она была... на каком-то, по-моему, французском языке. Я не помню, за каким чертом она мне понадобилась. Но мне приходилось ее читать, продираться и что-то... А, или на каком-то... Я не помню, на каком языке она была. Короче, не на русском она была языке. А я, как человек от языка бесконечно далекий, очень тяжело мне было ее, в общем, как бы читать. Но, в общем, суть той работы сводилась к тому, что там с позицией устройства мозга и с позиции исследования деятельности мозга недвусмысленно доказывалось, что переживание фрустрации и переживание боли — это одно и то же. Боль — это фрустрация всегда. Вот. Итак, видишь, мы несложным путем перешли от того, что как бы бадхёрт — это боль. А любая боль — это бадхёрт, как бы, ты понимаешь? На секундочку, вот какой шаг мы сделали? Как мы вышли сюда?
Я ну, вот. На шпагате сейчас практически сижу. Настолько...
Как Ван Дам. Вот. И, собственно, да, эта боль — это какая-то вот боль как раз вот в разрезе бадхёрта, ну, то есть, типа, фрустрации, ну, как бы, каких-то сломанных ожиданий, да? Она, как бы это сказать, является первичной обратной связью для развития. Ну, то есть, если у меня есть какая-то установка, с которой я иду в мир, и, значит, что-то происходит, что воспринимается мною как несоответствие этой установке, то у меня после этого есть два варианта. Ну, там, может быть, больше, но в основном два. Ну, ладно, три варианта. Я могу умереть в этот же момент от несоответствия этого. Я могу принять это несоответствие.
И стать сильнее.
Ну, как-то, ну, типа, не факт, что сильнее, но, в общем, принять это и как-то, ну, типа, измениться за счет этого. Измениться согласен, сильнее не уверен, что всегда. Хотя, может быть, и всегда. Кто я такой, чтобы судить об этом? Вот. Либо поменять мир. Ну, то есть, типа, ты такой... Должно быть по-другому. Я гарантирую. И ты такой, типа, пришел, испытал и доходчиво объяснил миру, что с ним не так. И мир такой: окей, братан, теперь так.
И подвинулся такой.
Ну, если гора не идет, то, ну, как бы.
Угу. Прямо сейчас на Лурке вторая фраза в статье про бадхёрт, что наиболее близкий научный термин для обозначения бадхёрта — фрустрация и незавершённый гештальт.
Ну, в общем, в те года этого не было.
Понятно.
Хотя, не знаю, может, и было, может, просто голова моя фильтровала это все. Хотя, мне кажется, эта статья должна была как это изменяться примерно так же, как менялся весь интернет. Так вот, короче, я, собственно, да... Собственно, понимание бадхёрта как явление меня и Ну, в общем, это вот как раз история про ограничения для меня. Ну, то есть человек, который испытывает бадхёрт, упирается в собственное ограничение. И у нас в культуре в среднем христианской принято как-то, ну, оказываться на стороне людей, у которых бадхёрт.
Да.
Ну, то есть, если у человека бадхёрт, нужно встать на его сторону, нужно как-то ему с этим помочь. Культура интернета, как будто бы, которую я как-то захватил в своей жизни, говорит о том, что, типа, если у человека бадхёрт, у него, как бы, очевидно, есть некоторые... ну, то есть, это, ну, как бы, это его проблема. Вот. И ему можно в этом помочь, если он хочет принять помощь. Но вообще это вот как раз какое-то ограничение на уровне установки. Вот.
Я понимаю, о чем ты. Интересно. Ну да, кажется, что культура интернета, она как раз не про помощь людям, которые хотят принять помощь, которые находятся в состоянии бадхёрта, а скорее нахождение вот этих самых болевых точек, от которых у людей воспылает, возгорает и болит.
Ну, то есть, типа, в первую очередь наша задача там спровоцировать эмоцию, как будто бы, да? И спровоцированная эмоция, яркая, вызванная, дает нам какое-то ощущение, не знаю, яркого переживания, может быть.
Только что ты дал мне исчерпывающее объяснение того, что интернет — это от лукавого и вообще антихристианская история.
Абсолютно так. Но я могу с тем же успехом сказать, что...
Доказать обратное.
Книгопечатание, к сожалению, тоже.
Ну,
И даже то, что как бы Библия печаталась Гутенбергом одновременно с... ну, как бы то, что Библия печаталась как будто бы первой, подвергается, в общем, некоторому сомнению с тем, и это, кстати, тоже достаточно изученная история, что параллельно на этих станках печатались какие-то эротического содержания, в общем, вещи.
Очевидно. То есть ты хочешь сказать, что история про переписывание лучше, чем история с книгопечатанием?
А вообще, я бы, ну, как бы, если совсем уже как бы хардкорить, то книга-книг остается книгой книг, пока она находится в некотором пространстве неизменного. Ну, то есть ограничена. Ограничена собой с самой. Ну, то есть там не появляется история про комментарии, не появляется история про интерпретации, которую можно также зафиксировать, потому что зафиксированная в тексте интерпретация — это конкурирующий текст. Даже если мы договорились, что книга книг — это книга книг. Ну, то есть... и мне кажется, собственно, там в иудаизме это очень остро понимают и хорошо. Вплоть до того, что... Ну, вот это вот... Есть традиция... читать Тору по субботам. И не только по субботам. Вот. И есть традиция читать Тору с детьми. Для того, чтобы как бы ловить подтексты, работать с какими-то, в общем, смыслами, содержанием и так далее. Это такая, ну, типа базовая герменевтика. Очень круто, по-моему, работающая. Ну, в зависимости от того, кто ее проводит. Ну, в смысле, там, насколько компетентен, внимателен, чуток, умен человек, который это делает, понятное дело. Но есть такая традиция, называется мидраш или там бейт-мидраш. Вот, когда люди читают текст и его обсуждают.
Да.
Интерпретируют, вытаскивают и так далее. Вот. И во многом суть как раз в том, что... это никак не влияет на текст. И текст, ну, типа, остается неизбежным единственным источником. И во многом, мне кажется, поэтому, как только мы появляемся с книгопечатанием или хотя бы с переписыванием книг руками, любых, у нас сразу появляется какая-то конкуренция. Ну, типа, конкуренция мысли. А там книга книг не может терпеть.
Это пропаганда. В центре внимания должно быть развитие нашего интеллекта и способности. Личность выстраивается в результате конфликтов. Например, моя борьба с полом, с моей сексуальной ориентацией, мои страдания на протяжении многих десятилетий создали мои книги. Иногда конфликт питает творчество. Если на вас не оказывает давление, нету импульса созидать.
Угу.
Стоит отказаться от идеи сделать жизнь учащихся легкой. Возможно, мир группы жесток. Может быть, мир интеллекта сложен, противоречив и неудобен. Возможно, нам лицом к лицу придется иметь дело с людьми, которые нас ненавидят. Это важно. Вы развиваете свои ощущения как личности, имея дело с вещами, которые ей угрожают. Если вы проложите мягкую подушку между собой и ненавистной реальностью, существующей снаружи, это не поможет развиваться. И мне кажется, что это же, ну, как я никого не хочу обидеть, я очень слабо в этом всем разбираюсь, очевидным образом, но разобраться хочу. Как вот здесь сейчас, на 18 октября 2020 года, выглядит мое восприятие истории человечества. Так это, что на протяжении многого долгого времени мы как человечество, ну хорошо, мы как западная цивилизация, христианоцентричная, проходили через историю со сковыванием, с ограничением, с подчинением какому-то порядку, с мыслью о каком-то высшем порядке, к которому нужно стремиться. И это, ну, какая-то такая история достаточно важная, как мне кажется, может быть, это моя иллюзия, связанная с прогрессом как таковым, с получением всего того, на чем стоит сейчас 21 век. И при этом сейчас, как мне кажется, вот в этом 21 веке идет какая-то обратная волна про то, что мы... идет борьба за отсутствие ограничений. Идет борьба за то, чтобы мы, в принципе, отторгали, видишь ограничения, начиная его громить как только можно сильнее. И это кажется мне странным. Это кажется мне страшным. Это кажется мне непонятным. Вот. У тебя есть какие-то мысленный отчет?
Ну, вообще точно да. Я скорее нахожусь тут на позиции обратной. Ну, то есть я очень долго жил и, ну, как-то находился в ситуации, где если я вижу ограничения, это ограничение нужно сломать. Если я вижу правила игры, нужно выйти за пределы правил игры. Если я... Ну, то есть вот, ну, какая-то такая была... Вообще это называется оппортунизм, наверное.
Наверное.
В ключевом каком-то приближении. Ну, то есть, типа, это какое-то вот несогласие с правилами игры и желание внутри этих правил игры находить дыры, лазейки и так далее. Вот. И мне кажется, что, типа, если мы смотрим на это с позиции там неоинституциональной экономики как раз, ну, просто очень хорошо исследован в ней оппортунизм, то с оппортунистическим поведением можно как-то бороться или взаимодействовать, или как-то его изменять при помощи изменения правил и каких-то ситуаций игры на такие и так, чтобы они становились интересны. Или чтобы выгоды игры или санкции игры были дорогими для участника. Ну, то есть, мне странно там думать о каких-то... Ну, там, я ученик в школе, я как ученик в школе знаю, что если я скажу, что я забыл дома домашку, да никто почти никогда не скажет мне про то, что, ну, все, чувак, тебе как бы плохо. И этот факт не проверяется. Там, собака съела мой дневник, младший брат пописал на мою домашнюю работу, мама растопила печь, как бы листами с самостоятельной работой, которую я брал на дом. Ну, то есть, есть миллион этих каких-то историй. Вот. И чаще всего из позиции недоговоренности в правилах этот оппортунизм работает. Ну, потому что есть какие-то правила про домашнюю работу, про то, что вот мы делаем домашнюю работу, и домашнюю работу неплохо было бы приносить. А, ну, в смысле, это как бы ваша обязанность. Наша обязанность работать в классе, ваша обязанность делать домашнюю работу. Угу. Но как только ученик понимает, что, типа, домашнюю работу, во-первых, скорее всего, у него не проверят, потому что у учителя конечный ресурс. А если захотят проверить лично у него, он может соврать. И это будет неверифицируемо. И если про это отдельных правил нет, ну, то есть, типа, какого-то способа быстро проверить домашние работы у всего класса, например. Или извлечь результат из домашней работы, который будет ценен для пространства урока. Или чего-то еще, то этот оппортунизм с съеденным дневником или с, ну, типа, там, пописанной собакой, не знаю, там, братом на домашнюю работу, он будет неизбежен. Вот, как, ну, то есть, хорошие правила игры должны включать и такие вещи. С одной стороны, ну, это я вот со стороны санкций, если заходить, потому что, ну, типа, у нас есть тотальный институт, такой насильственный в виде школы, да, а есть, ну, какие-то более, наверное, человечные способы. Это, например, отменить домашнюю работу, потому что она, возможно, не нужна никому, никогда, вот, ну, почти, да, или, может быть, сделать домашнюю работу такой, чтобы ее хотелось сделать. Это звучит утопично для любого человека, который хотя бы месяц работал в школе. Вот, но...
Угу. Ну, я бы сказал, что мне странно... Странна история о том, что вот эта борьба с правилами... Есть равенство с оппортунизмом здесь? Очевидно, что да, оппортунизм включает в себя борьбу с правилами, но я говорю не о том. Я говорю о том, что здесь сейчас, в том обществе, в котором мы живем, борьба с правилами не принимает историю борьбы с правилами из-под тяжка.
Так нет, нет, это не обязательно из-под тяжка. Чаще всего это вообще напрямую. Ну, то есть, типа, оппортунизм — это наход, типа, ну, как бы, это абьюз правил, по сути дела, да? Когда ты оказываешься в ситуации, где ты такой, типа, нет, это правило не работает, и вот я выдаю некоторую позицию в игре, которая, ну, типа, находится вне ваших правил, описанных вами.
Ну, да, ну смотри, давай так. Во-первых, моя история с оппортунизмом закончилась в первом классе, к сожалению, потому что когда я в первый единственный раз, по-моему, в жизни захотел спрятать дневник, точнее, вырвал из него страницу с какой-то историей про то, что мое поведение оставляло желать лучшему, а мое поведение в первом классе почему-то... Я сорвался со всего, с цепей, с петель, да, со всего абсолютно. Семейная легенда рассказывает, что я чуть не отрезал ухо своему однокласснику,
вау,
который был больше вот и
да,
шире меня раза в три. Вот, и как-то
это была бы славная победа.
Я был мелкий пацан, и единственное, чем мог с ним сражаться, это маленькими ножницами. Вот, и, ну вот, и мне поставили, мне записали в дневник огромным красным вот этим вот красным почерком, хотел сказать.
Отрезал ухо однокласснику.
Да, да, что-то вроде этого. Кровь уже одноклассника вот этим.
Да, 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 да. Ух.
Это было бы хорошо, но нет. Ну так вот, это было бы плохо, дети. Нет. Ну так вот. И я вырвал эту страницу из дневника, и очень хорошо все красиво спрятал, короче, замел следы. И в этот же день, я помню, мы с мамой шли куда-то глубоко в какой-то... заводской зоне. Короче, мы идем от одного из пункта А в пункт Б, дорога, которой никогда в жизни не ходили. Вот. И я иду такой, ну, немножко с чувством вины, потому что, ну, я обманываю родителей. А с другой, ну, как бы с некоторой легкостью, потому что мне ничего не угрожает. И навстречу нам с двумя огромными сумками идет моя классная руководительница. Вот, который я терпеть не мог, который терпеть не могла меня по очевидным причинам. И вот мы останавливаемся, и она рассказывает моей маме все. Вот, и все, все вскрывается. Вот. И кажется,
очень больно звучит.
Ну, меня забрали из этой школы. Это был первый раз, когда я поменял свою школу. Не последний, но это был счастливый, счастливый раз. Вот. Суть в чем? Суть в том, что кажется, что в тот момент, когда ты сталкиваешься с оппортунизмом в свой адрес, когда ты оказываешься в месте, в котором ты со всех сторон не прав, и окружающий тебя человек следует собственным интересам и не играет по правилам. В этот момент кажется, что желание оппортунизма резко лично у меня сходит на нет, и я хочу, чтобы, черт побери, всем очевидны правила. Давайте все будем играть все-таки по правилам, ребят. Ну...
Так смотри, ну типа, по сути дела, оппортунизм там в неинституциональной экономике к этому и сводится. К тому, что типа ты просто следуешь своим интересам. Значит, игра, в которую ты играешь, или в которую ты играешь с кем-то, это не игра, которая учитывает твои интересы. Ну, то есть я понимаю, что сейчас я такой левацкий какой-то трёп завожу, но... Ну, типа, тут очень простая метода. Ну, то есть для меня очень хорошо работает история там вот с этим левацким трёпом. Я могу ее очень легко масштабировать и уводить в пространство образования. И что ты мне сделаешь, как бы я... все, я в образовании. В образовании странно топить за правые идеи. Вот. Ну, то есть ты такой говоришь, ну, просто рассадите их, типа, умных с умными, тупых с тупыми. Ну, типа... Эти пусть ухи режут друг другу, а эти там, ну, химию изучают, говорят, химия нужна, полезно, говорят, вот. Ну, типа, правые идеи в образовании почему-то не приживаются. Интересно, почему? Вот. И, собственно, тут есть какая-то очень простая движуха про то, что...
Если... В смысле? Не... Подожди, стой.
Давай, говоришь странную вещь.
В смысле? А как же эти истории про элитарность, про элитные школы, в которых вот будут учиться нормальные люди, а все остальные будут учиться где-нибудь в общеобразовательных? Ну, это разве не подтверждение,
смотри,
правды?
То, что у нас есть неравенство в образовании, это, безусловно, следствие типа, ну, как бы некоторых экономических и политических процессов. Само по себе неравенство, оно имеет место быть. Странно его отрицать.
Угу.
Но в тех школах, господи прости, где могут учиться middle и upper middle class и всякие сильно выше, чем middle, да, там почему-то тоже нет правых идей типа в педагогике. Ну, в смысле, там, типа, гуманистическая педагогика, персонализированный подход, там, вот это все нормально. Ну, типа, то, что как бы есть фильтр в виде, ну, там, входного чека, не меняет ситуацию кардинально. Но это все равно остается левацким внутри, потому что, ну, типа, левацкая парадигма в образовании победила просто, по-моему, и все.
Угу. Ну, окей. Давай так, сформулируй для меня, пожалуйста, что ты называешь левацкой парадигмой в обучении. Просто чтобы я... Вот для тупых. Как, знаешь, как
ну,
для утенка,
вообще,
которым ты рассказываешь.
Ну, как... Нет, ну, типа... Под левацким я подразумеваю всегда ориентацию на субъекты, ориентацию на личные свободы, если на то пошло. Ну, типа, личные интересы, личные свободы, там, вот это все. Я, ну, типа, левацким называю это условно, просто потому что есть такой штамп, которым мы привыкли оперировать. На самом деле, если спросить меня там всерьез и глубоко что-нибудь про левых и правых, я там что-нибудь расскажу про, не знаю, Гоббса и либералов, но как это, в современный мир понятий этих я вообще не встроен, поэтому я даже не полезу в этот спор.
Но при этом домашка, все эти истории про А и Б классы, про, там, не знаю, отметки как таковые, оценки, ты не считаешь истории про правые идеи?
У нас есть некоторое наследование, к сожалению. Или, к счастью, не знаю. Ну, то есть, типа, то, что есть Амос Ян Коменский, и, ну, был, в смысле, и он когда-то давно много чего придумал, и оно, как это, в удобную для этого эпоху индустриальную хорошо встроилось, и как-то люди к этому привыкли, не говорит о том, что это безальтернативно. Вот. И часто говорит о том, что это, в общем, ну, может работать. Ну, то есть, типа, можно разворачивать какие-то вещи в этом пространстве, но то, что мы задаемся этими вопросами рефлексивные, такие, типа, а возможно, домашняя работа ради домашней работы, как любая ситуация, где X ради X, это какая-то фигня. Ну, то есть, типа, зачем? Мы свободные люди, живем там, типа, в развитой экономике, скорее всего, если можем рассуждать про образование. Значит, у нас, типа, есть там вот это все, движуха про компетенции, там, про вот это все. И вот тут мы упираемся в какой-то костыль. Ну, то есть, типа, мы делали домашние работы там 100-200 лет назад подряд, ну, типа, с 200 лет тому назад. С 200.
Ага. Ну да, да, да.
А вот мы делаем по сей день. И, возможно, пришло время посомневаться в этом. Возможно, пришло время посомневаться в том, что классно урочная система — это вот, типа, безальтернативный наш, как бы, канон. Да, безусловно. Ну, типа, и про это, собственно, и речь, мне кажется, во многом в тех школах, которые есть, и... Ну, современных каких-то больших образовательных центров. Там есть какой-нибудь... не знаю, господи, прости, мастер Ленин, да, который целиком построен на, типа, ну, принятии и отвоевывании в каком-то смысле ответственности за образовательный процесс. Вот. И если ответственность за образовательный процесс лежит на учащемся, угу, то очень сложно объяснить ему, почему нужно делать домашнюю работу, потому что нужно.
Ох, скажи число. От 117 до 428.
121.
То, что можно познать посредством слуха, зрения и ума, крайне ненадежно. Знание, полученное при помощи слуха и зрения, очень поверхностно. Пытаться завладеть миром и привести к покорности всех людей с помощью столь ненадежного и поверхностного знания — это затея, обреченная на провал. Ведь ухо не услышит того, что происходит за десяток ли. Глаз не может увидеть даже того, что находится за стеной, а ум не может знать всего, что происходит внутри одного дворца.
Ух.
Вот тебе и ух.
Угу. Ох. А сколько этих ух упало в эту бездну?
Путь в тысячу ух начинается с одного. Mm-hmm. Ох.
Удивительно, что, ну, как бы, у меня был один друг, к сожалению, его уже много лет нет с нами. Mm-hmm. Вот. Он говорил как-то раз, мы с ним сидели, в общем, в общаге в Петергофе, mm-hmm, на каком-то парапете. И разговаривали, он говорил про то, что путь в тысячу бадхёртов начинает... Ну вот, он, это был первый, наверное, человек, которого я в жизни встретил, который настолько же, так же остро бы ощущал всю эту историю с... Ну, того, насколько бадхёрт является зоной роста, и буквально, ну, типа, бадхёрт — это синоним зоны роста. Фрустрация — это синоним зоны роста. Если я натыкаюсь на что-то, что... меня так сильно фрустрирует, угу, то я неизбежно оказываюсь в ситуации, где я либо меняю, либо меняюсь. Ну, типа, либо умираю. Ну, в смысле, это как крайняя форма несогласия. Это про, угу, то, что, типа, жить рабом или умереть свободным. Вот. Ну вот, и он много про это говорил, и, собственно, его... У него был большой какой-то вот этот вот спич про то, что мы преодолеваем эту фрустрацию. И в этом смысле он как раз, наверное, правда, не пережил очередную фрустрацию просто.
Ну, тебе не кажется, что... Давай вернемся все-таки на шаг назад. Вот история все-таки. Есть некий путь. Я, может быть, его неправильно воспринимаю. Есть некий путь полный ограничений. Путь человечества как такового. Вот. Есть период, с которого оппортунизм, как ты его называешь, берет свое и, кажется, переворачивает игру. Кажется, что правила либо не важны, либо они устанавливаются здесь сейчас на поле. У Ксандра Бо в «Сладкой плазме» сегодня слушал потрясающую историю про межгалактическую игру, в которой правила игры, их никто не знает, потому что есть некая космическая станция, которая находится на горизонте событий, вращающаяся вокруг одного, значит, черной дыры, и она выходит на поверхность раз в 53 секунды. И каждые 53 секунды выбрасывает в галактику правила, обновленные правила игры некоторые.
Отлично.
Да.
Потрясающе. И, соответственно, мне очень нравится.
Мало кто... Правил как таковых нет, правила меняются постоянно. Смысл игры — выиграть в игру. И никто, в общем, пока не достиг этого. И играют в нее все, даже те, кто не знает о ней никакого, не имеет о нем никакого представления. Ну так вот, я к чему? Я к тому, что вот сейчас правила переворачиваются внезапно. Более того, по правилам, которые поменялись сейчас, мы судим о тех людях, которые играли о правилах когда-то тогда, давным-давно. Ну, не мы, а ну, мы как общество, да, окей. Так
да,
принято
да, да.
Это
но
делать.
Это, к сожалению, неизбежный грех интерпретации. Ну, типа, мы всегда будем судить об этом так. Ну, если я правильно тебя понял, то... Там я могу ответить тем, что одна из основных проблем восприятия греческой литературы, например, древнегреческой, в том, что мы ее читаем как это умом современного человека. Читать греческую литературу умом современника древнегреческого достаточно сложно.
Это но... мягко говоря.
Ну, нет, на самом деле были талантливые люди. Был Сергей Сергеевич Аверинцев, который написал замечательную статью, господи, как она? «Время картины мира» она называется, вот, в которой он дает некоторый необходимый минимум того, что нужно для того, чтобы читать греческую, древнегреческую литературу как грек. Это, знаешь, типа, есть это вот, как ее, господи, ой... Людмила, ее зовут... Как ее зовут, Людмила? Блин, я забыл.
Петрушевская, я не знаю.
Не, не Петрушевская. А, Вербицкая, которая... Давайте говорить как петербуржцы, да?
Да, конечно.
Давайте читать как древние греки. Вот. И, собственно, да, в одной статье он умещает достаточно много принципиальных позиций, по которым мы различаемся с древними греками. Вот. Но, да, безусловно, мы... К сожалению, всегда сталкиваясь с текстом, вступаем в диалог с этим текстом. Какая большая неожиданность из себя. Ну, в смысле. Ну, то есть...
Удивительным образом, мне кажется, мы опять закольцевались уже сейчас, потому что история про книгу книг и сталкивание с текстом, она, кажется, ровно об этом.
Да.
Ух. А, хорошо, да, нельзя... Я про текст понятно. И про текст понятно. В какой момент мы перешли к этим... Это, давай так, это неизбежная смена таких формаций? За ней следует... что? За ней следует снова консервативный натиск и гнет? Или нет? И такие, или, может быть, такие периоды уже бывали, и просто я какой-то такой консерватор, который сидит и боится за свои цисгендерные
привилегии,
да, белые штучки.
Белые штучки. Мне кажется, что тут типа... хорошо, можно зайти прямо с козырей. Ну, то есть,
давай, типа, зайди с козырей.
Раз ты хотел кольцевать, давай кольцевать. Пока есть одна книга книг, так. У тебя есть одни правила игры. И как только у тебя появляется какая-то... Почему интернет — это не по-христиански? Потому что неожиданно появляется многоголосие, удивительная полифония, которая граничит с какофонией.
Ну, друже, блин, с этой полифонией и какофонией мы же знаем, как бороться. Это же...
О, нет.
И христианство точно знает. Потому что полифония — это есть... Когда мы боремся с полифонией, мы переходим в понятие соборности. Когда из разрозненных, там, не знаю, муки, воды и что там еще, яиц, создается тесто. Как каждый элемент важен, каждый элемент звучит, вот, и вот эта вот соборность, она есть вот эта вот самая полифония, о которой ты говоришь. И она противоречит какафонии, так, да. Ну, какафония вот, другая.
Вот, соборность — это соборность, да. Но я к тому, что, типа, тут же и сейчас проблема, в общем-то, только в том, хотим мы договариваться или не хотим.
А мы... О, вот мои белые штучки спрашивают, мы хотим договариваться или таки нет?
Ну, так смотри, тут же очень простая история.
Пал-каракорум или как?
Если мы не... Если мы не хотим договариваться, то мы оказываемся вот в этой самой истории, рассказанной ты, наверное, видел, есть такая интерактивная игра про теорию игр.
Игра про теорию игр?
Про Первую мировую войну.
Да, да.
Я не помню, как она конкретно называется, но, в общем, наверное, кто-то вспомнит и сможет ее туда, в общем, да. Угу. Мы оказываемся в ситуации этого недоверия как раз вот тут. Ну, то есть, где мы бесконечно, типа, проигрываем. Нам в базе доверять выгоднее. «Эволюция недоверия» она называлась, вот я вспомнил. Вот, собственно, почему про доверие у меня всплыло. Ну, то есть, типа, если мы не хотим договариваться. И тут как раз есть большой разговор, да, вот этот важный большой разговор про то, что губит ли пацифизм ухоженные сады. Вот. Губит пацифизм ухоженные сады, а? Дорогой друг.
Ну... Я не знаю, как тебе ответить на этот вопрос. Мне кажется, что не губит.
Вот где, и я думаю, что не губит. Ну, то есть,
где, типа, цветы? Это, дай мне ответ.
Это та же история про правила игры. Ну, то есть, типа, есть вот эта конкретная статья про там, ну, какой-то Ютковский, да, или как его. Угу. Вот. И действительно, да, мы, оказываясь в каких-то правилах игры, можем оказаться в ситуации дефицита того, как это работает или не работает. Вот. Но чего стоит этот ухоженный сад, если один глупец, придя в него, может его обесценить?
Да, ну в смысле, ну нет. Стоит, ну, конечно.
Есть такой товарищ Диоген, вот, который афинский, а не синопский. Вот, не лаэртский, в смысле.
Я понимаю.
И у него есть про него, ну, есть множество анекдотов потрясающих. Но лучший. Один из лучших, пожалуй, который я люблю больше всего, это анекдот про то, что он приходит, мол, однажды на какую-то публичную, значит, лекцию или не лекцию, чуть ли не к Сократу или Платону, кому-то из них, И приходит туда с рыбой. Вот. И сидит с рыбой. Эта рыба лежит, пахнет всячески. Вот. Люди вокруг на эту рыбу оглядываются, смотрят. Лектор сбивается, смотрит на рыбу. И когда, ну, типа, все в итоге сводится к обсуждению этой рыбы, Диоген вскакивает, начинает слупить. Ну, это я уже от себя рассказываю, честно, я понятия не имею, что там было. Но я представляю себе это как то, что он вскакивает, лупит рыбой по столу и говорит, чего стоит ваша лекция, если ее может сорвать рыба. Вот. То же самое я думаю во многом про там, ту ответственность, которую мы несем за ухоженные сады. Ну, то есть, типа, про те ограничения, которые у нас есть. Ну, то есть, и поэтому там глупец, пришедший в ухоженный сад, это рыба. Если у тебя бадхёрт от рыбы, это твои проблемы. Если у тебя, ну, типа, горит от глупца, ну, типа, окей, чувак, это... Кажется, это работает примерно так.
Но здесь есть какой-то... Какая-то подмена понятий, я не могу ее уловить. Понятно, что...
Так, знаешь, что самое удивительное? В этой статье, когда я ее читал, я тоже чувствовал какую-то подмену понятий. Я читал и такой, блин, тут где-то есть некоторый обман. Вот, и сейчас я, видимо, сконструировал ответный обман, сам того не ведая.
Ну, раз того не ведая, говори мне число.
Ну, 144, вероятно.
Угу. Ты решил за сотню не выходить?
Да за квадраты я решил.
Просто. Я понимаю. Что не достает знаний для того, чтобы говорить убедительно. И не в том, что не хватает смелости раскрыть свои способности до конца. Главная трудность убеждения состоит в том, чтобы знать сердце того, кого следует убедить, и выбрать для этого нужные слова. Опять гребаный оппортунизм. Даже
пожалуйста,
там.
Пожалуйста, можно еще раз? Я...
Конечно. Ага. Трудность, глава 12. Трудность убеждения. Угу. Вообще говоря, трудность убеждения заключается не в том, что не хватает знаний для того, чтобы... И не в том, что не хватает смелости раскрыть свои способности до конца. И вы...
В ком сердце есть, тот должен слышать.
А мне другая история входит в ум. По что нигде не видно наших риторов, обычного не слышно красноречия? Затем, что варвары должны прибыть сегодня, а красноречие утомляет варваров.
А так мало нынче греков в Ленинграде, что мы
сломали греческую церковь.
Да и вообще не в Греции их мало.
Да, прекрасно помню, как ее ломали.
Да. Эскаватор. Ой, ну да. Так вот, ну типа, вот это убеждение, ситуация убеждений. Если тебе нужно кого-то убеждать, значит, у вас либо игра, в которой это допустимо, ну, то есть, где вы оба, ну, как бы, сохраняете некоторую ситуацию...
Ну?
Некоторую ситуацию независимости. Прямо как греки. Ой. Я забыл, о чем я говорил.
Вот это и зовут.
Пожалуйста, продолжай.
Собачья верность.
Собачья верность, да.
Если довелось мне говорить всерьез об эстафете поколений, то верю только в
Только в
эту
эту достает.
эстафету. Ну, я все еще не понял. Я фрустрирован. Я испытываю Чем? Боль.
Давай.
Ну, я не знаю, как мне обходиться с оппортунизмом. Мне сложно с ним.
Договаривать. Ну, то есть, типа, ну, то есть, это история же про границы в первую очередь. Ну, то есть, как и почти все, про что мы говорим сейчас в современном нам, типа, коммуникативном пространстве, это глубокое осмысление границ. Того, что мы чувствуем, понимаем, о чем мы говорим, где мы, где не мы. Ну, типа, в первую очередь, наверное, да, это правда история про... Если тот, кто не я, совершает что-то, от чего мне плохо, то в этой ситуации я, возвращаясь к барашкам, возвращая язык и взгляд к барашкам на 70 строк назад... Я могу либо смириться с этим и как-то переосмыслить это как Бадхёрт, господи, прости, либо изменить ситуацию, то есть вторгнуться и сказать, то, что происходит сейчас, то игнорирование, ну, моих чувств, которое происходит, кажется мне недопустимым. Но тут проблема ответная в том, что для того, чтобы говорить так, нужно научиться говорить только о своих чувствах. То есть, когда ты говоришь так, ты говоришь не «вот ты урод, ты что делаешь? Ты вообще в зеркало на себя смотрел? Тебя кто так воспитывал-то вообще?»
Это я понимаю.
А говорить про собственные чувства, про то, что типа я чувствую от того, что вот у меня на ноге стоит ботинок чужой, что моей ноге больно, и больно мне в целом.
Тебе не кажется, что и на этот винт найдется гайка с хитрой резьбой? Что оппортунизм другого
так нет,
человека...
Нет, смотри, оппортунизм, он происходит из того, что, как, ну, типа, тут такая снова немного левой мысли про то,
давай,
что...
Давай.
Ну, вообще нет хорошей жизни, люди замыкаются в оппортунистических воззрениях. Если человек так страстно, так яро, так агрессивно стремится удовлетворять собственные интересы, говорит скорее о том, что на протяжении какого-то продолжительного времени его интересы не учитывались никем. Ну, то есть, столько раз эта граница была для него нарушена, что он, не впадая в пассивность, не желая впадать в пассивность, оказывается в какой-то такой небольшой или большой неизбежности того, что я могу только так сейчас. Если я сейчас не буду отстаивать свои интересы шаг за шагом, слово за словом, да, дело за делом, то моих интересов просто не будет. И вот это уже по-христиански, по-моему, в смысле того, что если мы смотрим на эту, на оппортунизм как на запустившуюся фрустрацию, а именно так получается, человек как бы испытывал фрустрацию и не захотел с этим мириться, с тем, что его интересы не учитываются. Мы можем понять его в этой фрустрации и не оставлять его наедине с этим.